Согласен?
Угу. Что-то минута прошла.
Шалом. Сегодня у нас вторая лекция. И тема этой лекции – антисемитизм и антииудаизм в эпоху просвещения и в 19 веке. И мы также посмотрим антисемитизм уже 20 века, до начала Второй мировой войны, но не совсем до начала, а до того периода, как момента, как уже пришли к власти нацисты в Германии. И это будет уже темой нашей следующей лекции, где мы посмотрим этот вопрос более подробно. Значит, сегодня, как я, мы посмотрим, принес ли гуманизм освобождение евреев. Реформация церкви, это было хорошо или плохо для евреев, но, как выяснилось, это только принесло новые беды. Вот, и остановимся на подвигах героя украинского народа Богдана Хмельницкого.
Здравствуйте.
И выясним, какая странная любовь была у... Да, садитесь тихонечко. Ровно по времени. Какая странная любовь была к евреям у просветителей и энциклопедистов. Как встретили евреев в России, которые в этот период появляются там уже как постоянные жители. И новые напасти 19 и начала 20 века. Казалось бы, уже все мы прошли за всю историю, но вот новая эпоха приносит новые интересные открытия. Так, эпоха гуманизма. Эпоха гуманизма началась уже на исходе средних веков, когда этот мрачное средневековье как бы начинает отступать. Сначала в Италии, потом это распространяется в другие страны Европы. Вот, что люди стали больше уделять внимание образованию, стали интересоваться античной культурой, древностью. Вот мы знаем, в Италии эпоха Ренессанса и следующий, когда появляются уже, исчезают такие запреты на в искусстве, на изображение обнаженной натуры, и появляются уже более красивые здания, не такие строгие, как готические, а более такие изысканные и так далее. Вроде бы это гуманизм, когда больше внимания уже уделяет натуре человека, что не, люди это не просто серая масса, которая окружает, и задача только служить Богу в христианской церкви, в ее понимании, но и это уже как бы проявляется индивидуализм, индивидуальность каждого человека. Казалось бы, для евреев может наступить хорошее время, когда они почувствуют себя, какое-то облегчение своей участи, если их соседи, христиане, пропитываются уже идеями гуманизма, человеколюбия, то евреи тоже как человеческие существа, хотя не принадлежащие к другой религии, тоже имеют право на какое-то более гуманное отношение к себе. Но не тут-то было. Казалось бы, та Италия, которая стала колыбелью и Ренессанса, и идеей гуманизма, и так далее, в этом в отношении евреев идет опять впереди, но со знаком минус. Потому что в Италии сопровождается гуманизм, к сожалению, ухудшением положения евреев. И, ну, во-первых, не забудем, что в Италии находится резиденция римского папы, там есть целое государство тогда было, значит, и римские папы являются не только руководителями церкви, как сейчас это, но и руководителями, но и правят целым государством в центре Италии. И поэтому это папское государство, как его называли, стало своеобразным эталоном отношения к евреям и для других стран, и в Италии, и во всей Европе. И как раз в Риме появляются, значит, первые законы Иннокентия III, которые очень ограничивают евреев, их удаляли в особые кварталы. Нужно сказать, что евреи сами были не против, чтобы жить. Мы на прошлой лекции говорили, что они сами селились компактно вокруг своей, вокруг синагоги, но это было связано с тем, что, во-первых, проще соблюдать и традиции, и обеспечивать себя едой, и помогать друг другу. Это да. Но одно дело, когда люди сами выбирают, где они живут, другое дело, когда их сгоняют специально. Это. И как мы знаем, гетто появились в Венеции, первое название самого гетто, и эта мода распространилась затем уже и на другие. В конце концов, издаются уже специальные указы, по которым евреев заставляли селиться в эти особые кварталы гетто, обносили их стеной, причем они были, ну, в том же Риме, например, гетто было две главные улицы и три боковые, небольшие, а проживало там, значит, около 30 тысяч человек на очень маленькой, скучной территории. Кто бывал в Венеции, вы видели это в Венеции, гетто тоже мы видели на прошлой лекции, эти многоэтажные дома, они тоже появились не из любви к архитектуре, а из просто безысходности, потому что надо было поселить много людей на очень маленькой, скученной территории. В Риме, в Италии еще было введена вот эта одежда. Мы об этом говорили в прошлом году, когда евреи были обязаны носить специальную одежду и отличительный знак. То есть то, что нацисты позже придумали, это не было их изобретением, это было продолжением средневековой традиции. Другой момент, что были введены и ограничения на на профессии, что евреям разрешали заниматься только определенными видами профессий, например, старьевщики. Вот. И когда сейчас или позже евреев обвиняют, что дальше мы это увидим, те же энциклопедисты, которые якобы должны были хорошо знать историю, обвиняли евреев как раз в том, что они занимаются такими непочтенными профессиями. Но кто заставил евреев заниматься такими профессиями? Они же, так сказать, их братья христиане заставили их заниматься этими профессиями. Вот старьевщик — это одно из них. Ну, портные, например, очень вот в том же римском гетто профессия портной была одной из главных, которая обеспечивала вообще пропитание для людей. И по, как пишет один из современников, что особенно в летнее время все улицы римского гетто были заставлены этими швейными столами, где, сгорбившись, сидели целые семьи и занимались шитьем, потому что это давало им пропитание. Ну, еще одна почетная профессия, которую христиане, значит, предложили заниматься евреям, значит, поскольку для них это было позорным, это быть ростовщиками, мы об этом тоже говорили, то есть сужать деньги. Вот, причем нередко было случай, когда брали в долг у евреев деньги, но не отдавали. Вот, объясняя тем, что, мол, значит, этим мерзким евреям, значит, нет нужды отдавать деньги. Зато налоги, поборы с евреев брать никогда не забывали. В этом, значит, память всегда была хорошая. Еще был один такой момент, который, например, во времена Павла IV евреев каждую субботу, это я сейчас говорю о римском гетто как пример, каждую субботу в гетто врывалась стража, хватала всех подряд, ну, кто попадался на дороге, и тащили в церковь, в ближайшую церковь, где для евреев специально читали проповедь. Вот. Причем священник, который читал эту проповедь, он перемежал. Вначале он восхвалял евреев как народ Бога, как народ, особый народ, и от которого христианство произошло, все, причем вставляя в свой текст очень много еврейских слов, то есть чтобы расположить к себе. А затем, значит, вторая половина этой проповеди превращалась уже в обличение евреев и иудаизма как такую неправильную и враждебную религию, и все, и заканчивалась эта вся проповедь тем, что требовали, значит, перейти в христианство. Причем особого, значит, желания никто не проявлял, и тогда просто хватали несколько человек, тащили их в этом баптистерии, ну, то есть где проходит обряд, значит, крещения, крестили их там чуть ли не насильно, и, значит, потом можно было отчитаться, что вот как бы план выполняется. И так, кстати говоря, было каждую субботу. Вот. То есть для нас как бы шаббат — это время отдыха, время радости, праздник, но для жителей гетто это превращался в кошмар, который преследовал каждую неделю под угрозой, значит, крещения. Это, ну, мы на прошлой лекции говорили, что когда это принимало особенно изуверские формы, ну то есть насильственное, тогда многие предпочитали смерть, чем, значит, креститься. Вот. И я пример привел, пример одного только Рима, но это можно было бы, опять же, если мы начнем, лекция по времени у нас не, все-таки небольшая, поэтому рассказывать обо всех страданиях и примерах просто физически невозможно. Я, если буду останавливаться на каких случаях, которые являются характерными, или в чем-то выражается особая изобретательность, или, значит, ну, особое место в нашей истории в таких случаях. Как вы знаете, в начале 16 века, это 1518 год, или какое-то примерно в это время, я не буду вам точно говорить, в 1523 году Мартин Лютер обнародует в свои так называемые тезисы, 90 тезисов новой религии. Начинается реформация, раскол в христианской церкви. Он, почему он идет на этот шаг? Он был очень набожным человеком, совершил паломничество в Рим. К его, не знаю, счастью, несчастью, он попадает в Рим в то время, когда там правит римский папа Александр VI, то есть из Борджия. Этот период отличался особым таким, ну, скажем, мягко говоря, развратом в Риме, когда кровосмесительство, убийства, подкупы, коррупция принимали такие меры, что даже, значит, самые такие либеральные католики уже не могли, значит, на это смотреть сквозь пальцы. И вот как раз Мартин Лютер, который был убежденным католиком, попал в Рим именно в это время и увидел, какие нравы, вернее, безнравственность царит как бы в центре самой католической церкви. И он приходит к выводу, что католическую церковь надо реформировать и вернуться как бы к истокам. Вот он написал свои тезисы, приколотил их к дверям церкви, и это стало началом реформации. Что нам, евреям, это могло? Конечно, евреи надеялись, что если католическая церковь, которая преследовала и гнобила, как говорят сейчас, евреев на протяжении многих веков, наконец, ну, в ней произойдет раскол, появятся какие-то новые, ее реформируют, значит, есть надежда, что, может быть, будет какое-то облегчение. И действительно, Мартин Лютер вначале к евреям относился очень позитивно. Ну, в Германии евреев можно было увидеть везде, и, видя, как католическая церковь относится к евреям, он вначале довольно позитивно относится к евреям и пишет в своих первых произведениях, например, так, что наши дураки, паписты, епископы и монахи поступали с доселе с евреями так, как истинно добрый христианин должен был бы сделаться евреем. Если бы я был евреем и видел, что такие тупоумцы управляют церковью, то я бы согласился скорее быть свиньей, чем католиком. Вот так он писал в начале, то есть когда он только провозгласил свои тезисы. Но, будучи тоже христианином, реформатором, он считал, что евреи, увидев, что католическая церковь меняется, переходит, должны, значит, сразу прозреть и кинуться в объятия новой церкви. Таким образом, его авторитет будет еще выше, так как он увидит то, за что боролась католическая церковь на протяжении веков, то есть чтобы евреи поверили в Христа и вернулись в церковь, ему удалось вот сразу своими этими тезисами, он опубликовал, евреи прозрели, и все, стали в момент это самое. Но это не произошло. И тут начинается его, это уже 30-е и 40-е годы 16 века, начинается его эволюция от юдофила к юдофобу. Вот. Как мы знаем, юдофобия – это психическое заболевание. Мы на прошлой лекции это посмотрели. И значит, вот у него, видимо, проявляются признаки этого заболевания. И он становится не то что юдофобом, таким ярым антисемитом. И антисемитом не просто, что вот он так считает, а активным антисемитом, который написал, по крайней мере, две книги. Шмель, вот тут это ошибка, я не заметил. Там...
Заставить,
да, не заметил отпечатку. Но... Вот. И он пишет две книги, значит, в 1542 году о евреях и их лживости, или лжи, это в разных и русских переводах есть. И вторая книга о непроизносимом имени Бога, это в 43 году. Вот, и здесь он повторяет весь набор антисемитских на измышлений, нападок, клеветы на евреев, включая кровавые наветы, вообще все-все, что накопилось в душе каждого антисемита, он это в литературной форме излагает. Ну и учтите, что он уже был не просто рядовым каким-то монахом, ну, перестал быть. Как вы знаете, реформистская церковь отрицает этот обет безбрачия, который у католических священников, потому что он когда стал реформистом, он женился, у него дети появились и так далее. Вот. Но он в полной мере, значит, повторил все, что было, так сказать, обвиняли евреев, уже как новый. И он стал... А поскольку он был большим авторитетом в Европе, а вы знаете, что реформация стала распространяться на север Европы, Северная Европа, не только Южная, во Франции, гугеноты тоже, другие течения реформистские появлялись. Мартин Лютер был большим авторитетом в Европе. Если он издает книги, которые, значит, полны обвинений в адрес евреев, значит, это считается, что... Все, что там написано, так оно и есть. И в его книгах появляются такие нападки на евреев, как называют евреев отвратительные паразиты, воры, разбойники, похищающие детей, отравляющие колодцы. Вот. Он пишет, что евреев нужно везде преследовать, как врагов христовых, что нужно разрушать до основания синагоги во славу нашего Господа и христианства, отбирать у них книги Талмуда и молитвенники, запретить раввинам обучать закону веры, стеснять евреев еще больше в их промыслах, а здоровых отправлять на принудительные работы. И, казалось бы, человек уже перед самой смертью должен как бы подумать о чем-то более хорошем. Нет, он буквально перед самой смертью завещает, что его последователям необходимо евреев поголовно окрестить или изгонять из государства. Вот. Поэтому вот такое как бы духовное наследие оставил основатель реформистской церкви, куда входит, кстати говоря, и наша лютеранская церковь, которая здесь в Эстонии до недавнего времени составляла большинство. Вот. Но его творения, кстати говоря, его литературные произведения, они никуда не исчезли, они регулярно переиздаются. И они, это не просто мой рисунок, который я скомпоновал. Это фотография, вернее, это обложка книги, его книги, которая издана буквально вот, уже в 21 веке, не только на русском языке. Она в продаже в магазине «Аполло» на эстонском языке.
Есть страна, которая заключает его книги?
Не знаю, не слышал об этом.
Думаю, что...
Его это произведение в России запрещено. Кстати, да, там у них есть такой список литературы, который является подстрекательской.
Да.
И я вот видел, что этот какой-то комитет, который определяет, вот там интересно, что эту книгу запретили, но по ходатайству еврейских организаций.
А, по
да. Я пытался найти информацию о том, об отношении лютеранской церкви к этой. Потому что книгу издали на эстонском языке, есть такое недоходное объединение «La Colonna», которое издает антисемитскую литературу тиражами. Она свободно продается в магазине «Аполло». Например, зайдите на веб-сайт этого магазина «Аполло», вот, и наберите «Юдит», например, и вы увидите целый список литературы, или наберите издательство «La Colonna» через «C», вот, МТУ «La Colonna», и вы увидите целый список книг, которые вы можете по интернету заказать, если вам лень в магазины ходить искать, где в магазинах. И когда у нас в Вимсе было «Аполло», ну, потом его перенесли, а там была целая полочка, где любовно были выставлены все эти антисемитские книги этого издательства. Вот, и когда, я знаю, что, по-моему, Алла даже обращалась туда в «Аполло», что, ну, почему это, то с ней даже не хотели говорить на эту тему. Правда, когда этот Вимси, магазин «Аполло», переехал в Сильвер, там новое здание, я ходил искать, ну, как-то свое хочется увидеть, потрогать. Я не нашел. Может, они уже просто там изменился магазин.
Все продали.
И все, все раскупили.
Да, все раскупили. Но можно через интернет продать. Это не проблема, как выясняется. И, кстати говоря, я не знаю, может быть, ты знаешь, я не общаюсь с лютеранской церковью так часто. Это самое, сделали они какое-либо заявление вот относительно произведений Лютера, которое считается их основателем. Во всяком случае, в эстонских источниках я не нашел никакое заявление, как в Америке, где очень развита такой межконфессиональной идеологии в Соединенных Штатах. Есть такая организация American Jewish Committee. И у этой организации есть специальное даже отделение, ну, в смысле, такое подразделение, скажем так, которое занимается как раз межконфессиональными контактами. И у них очень хорошо развиты контакты с католиками, с лютеранами там, и другие этими. И я знаю, что лютеранская церковь в Соединенных Штатах, она официально заявила о том, что они не согласны с этими, с точки зрения Мартина Лютера относительно евреев, и не считает это как основой своей, так сказать, своей догмы.
Эти... Должны менять свое имя, не лютеранские, а что-то другое.
Не, ну, скажем так, настроим себя все-таки позитивно, что вся религия лютеранская, она не основана на этом только. Там у них свои, в этих тезисах, которые у них там о евреях не упоминается вообще. Поэтому все-таки основная мысль там заключается не в том, чтобы, ну, против евреев что-то, а в другом.
Но было бы... Так он был основателем?
Да, не раз, конечно.
Название поэтому.
Сама реформистская церковь, она разделилась потом, появился кальвинизм, например. Гугеноты там свои, вот. Но ее как бы самая большая часть реформированного христианства — это лютеранство. И оно, если мы возьмем страны Эстонию, Северная Латвия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Германия, Нидерланды в часть, это все страны, которые идут, являются лютеранскими. Например, англиканская церковь, она не является лютеранской, потому что, во-первых, она появилась на других принципах. Это было просто в ответ римскому папе, что он не разрешил Генриху VIII жениться еще раз на очередной своей жене. Поэтому он решил, что раз папа не разрешает, то я сам стану папой. И возникла англиканская церковь, которая является тоже как бы реформистской, но в ней сохранено очень много католических обрядов и этих самых. А в лютеранской отошла уже совсем далеко от католической церкви. Ну, мы сейчас не будем говорить, конечно, о прелестях, а то еще кто-то кому-то понравится. Шутка, конечно. Вот. Но тем не менее, вот этот период 16-17 век, когда отношение к евреям резко ухудшается, он все-таки не, на этом не замерло. Идеи гуманизма в конце концов стали давать свои ростки уже в позитивном направлении. Вот, что видя люди, получая большее образование, значит, более разбираясь в том, и даже как ни парадоксально, вот та же самая реформистская церковь сама, а в чем был еще один позитивный, ну скажем так, позитивный для вообще истории человечества момент. В отличие от католической церкви, лютеранская церковь практикует богослужение на языке той страны, в которой она находится. Если у католиков был, ну сейчас они тоже отошли от этого принципа, а раньше было очень строго, все на латыни идет. Латинский язык, как вы знаете, мертвый язык. И его учили только для того, чтобы понимать, что про богослужение. А простые люди не понимали этого. Лютеране, значит, наоборот. Они, что все надо на языке страны. Это дало толчок к образованию. И если мы знаем вот из истории Эстонии, например, то первая такая напечатанная книга на эстонском языке как раз был, если я правильно помню, катехизис, переведенный на эстонский язык, и который был напечатан пастором церкви Пюгавайну здесь, в 16 веке. И вот то, что книги и богослужение стало понятным всем, можно было учиться на своем родном языке. Ну, в Эстонии это было еще, что тут был немецкий язык параллельно, но это тоже считался как разговорный язык местный. Все-таки это способствовало тому, что люди получили доступ к знаниям, более легкий доступ. И когда люди становятся более образованные, они начинают более критично оценивать то, что происходит вокруг них и мир. И поэтому, как вот, если началось все с такого притеснения евреев, то дальше мы наблюдаем обратный процесс, когда к евреям начинает относиться лучше. И это как раз происходит в странах, где католическая религия утратила свои позиции. Нидерланды, где евреи одни из первых получают равные гражданские права. Скандинавские страны, где не все, конечно, в Швеции было очень сильное антисемитское, ну даже не антисемитское, просто евреев там не разрешали проживать на территории Швеции, и все. Их не было и никаких проблем. Вот. Но Дания, например, там к евреям очень либерально начинает относиться. В Англии им разрешают вернуться, их изгнали в 13 веке оттуда. И, как мы говорили, Шекспир писал, описывал евреев в своих пьесах, не видя ни разу в жизни ни одного еврея. Вот. Евреям разрешают вернуться и постепенно начинают образовываться общины. Вот. Это сопровождается интересом к еврейской культуре, к религии самой. Просто люди хотят понять, в чем же, что там такого интересного есть. И это вызывает такой уже позитивный настрой. Тем не менее, появляется такой интересный момент. И это мы уже называем не антисемитизмом, а антииудаизмом. Значит, гуманизм, идеи гуманизма приводят к тому, что появляются атеисты. То есть более либеральная система правления. И люди не считают, уже можно себя не связывать с церковью так прочно. Ну, не обязательно афишировать, что я атеист, там, не верю в Бога. Но просто и многие. И появляются произведения философов, в которых они уже рассуждают о том, что нужно ли себя так связывать с религией. Насколько религия должна занимать место в жизни человека и так далее. Вот этот такой атеизм, или, скажем, ну даже не атеизм, а антирелигиозная такая направленность, она в первую очередь направлена против христианства, но, как говорится, под горячую руку попадают и евреи, потому что еврей, иудаизм, уже не евреи, а именно иудаизм рассматривается как предтеча христианства, а значит, и поскольку христианство приняло, ну, Ветхий Завет считается, как называют христиане, наш Танах, это как бы часть и тоже учение, то считают, что критиковать нужно не только христианство, но и иудаизм как религию. Вот это именно антииудаизм, он очень проявляется, начиная с 18 века, и одним из таких идеологов этого движения были деисты, их называли «деи» на латинском «бог», значит. И идеология деистов была как раз отрицание религии, и они также проповедовали, что поскольку евреи являются как бы родоначальниками христианства, то есть дали толчок христианству, то они несут за это ответственность, что почему. То есть,
опять виноваты.
Опять виноваты, да. Ну, как говорили, всегда в любом виде могут найти какую-то причину, чтобы в чем-то обвинить. Но вот деисты, видите, как бы такой уже гуманизм, отрицание религии, то есть что главное это человек, человек-центр, все-таки мироздание, все он определяет сам, а не какая-то сила свыше дело, но отрицая то, что в жизни человека должна быть религия, отрицается и то, что это корни этой религии. А именно иудаизм, поскольку евреи и иудеи это знак равенства был, то значит и все евреи, вот как библейский народ, они достойны осуждения за то, что они не следуют этим идеям гуманизма, не отрицают Бога, они становятся, значит, как бы тоже, ну, если не атеистами, то не рвутся своей религии. Не требуется их переход в христианство в этом, это уже как бы шаг вперед, что не требует креститься, но требует как бы отказаться от своей религии и, значит, отрицать ее тоже. Ну, как мы знаем, что евреи особенно на это шли, и особенно, что вызывало именно у деистов, а их философия была довольно распространена в Англии и в Западной Европе в 17-18 веке, их особенно раздражало то, что иудаизм является национальной религией. Не является, вот, если христианство, это не национальная религия, это такая, она наднациональная религия, все равно, какой национальности могут... У иудаизма это чисто национальная религия. Да. То есть, ну, в случае перехода в иудаизм, это все-таки такие исключения были, они носили массовый характер, поскольку иудаизм не являлся после того, как не стало государства, и евреи покинули Эрец-Исраэль, этот миссионерская, ну, это уже более поздний термин, но, скажем, миссионерская составляющая иудаизма исчезла, и затем она вообще была запрещена уже в Талмуде. Вот. Поэтому иудаизм по своей сути является все-таки национальной религией, и это деистов особенно раздражало, и поэтому они нападали на иудаизм, именно подразумевая под этим все-таки евреев. Вот. Что евреи все-таки не рвут со своей национальной религией, а остаются им верны. Так что, видите, такой интересный все-таки парадокс получается. Вначале идеи гуманизма вызывают такой новый всплеск антисемитских настроений, притеснения евреев. Затем наступает просветление и пытаются, значит, евреям улучшить отношения. И в это же время это улучшение отношений сопровождается тем, что уже критика обрушивается именно на иудаизм как религию, как тот цемент, который как бы сплачивает народ. Если этот цемент разбавить, убрать, добавить песка, то, значит, как бы удастся и побороть евреев. Ну, если бы все...
Он хорошо связывает все это.
Если бы все только заканчивалось или ограничивалось философскими спорами, не рассуждениями о вреде религии, нет. К сожалению, мы сейчас говорим в Европе, не все было так благополучно во всех местах Европы. Мы сейчас больше говорили Южная Европа и Западная Европа. А если мы обратим внимание на Восток Европы, Польша, то это было государство, где Речь Посполитая, где проживало очень много евреев. Они переместились туда из Германии как раз в средние века, когда начались погромы и гонения в Германии. Мы об этом на прошлой лекции говорили. Там еще с крестовых походов и так далее. Поэтому евреи стали мигрировать в сторону Польши постепенно. Отсюда и у многих евреев Восточной Европы немецкие фамилии, в том числе и у меня. Вот, они берут свое начало как раз, ну, те, кто сохранили их происхождение, как раз из тех областей, которые были под, ну, германские земли, скажем так. Те, кто получили более поздние фамилии, они уже носят такие польские больше корни или даже славянские. Вот. Ну, как бы не так, евреи все переместились в Польшу. Польша была, если мы говорим вот 17 век, Польша была огромным государством. Это была даже не Польша, а уния между Великим княжеством Литовским и Польским королевством. Поэтому это государство простиралось от Балтийского моря до Черного моря. И являлось одним из самых крупных в тогдашней Европе. Правда, это государство было очень странным, потому что, во-первых, это была уния, и способ управления в литовской части государства отличался от способа управления в польской части государства. Потому что если в литовской части был, значит, ну, это был один человек, но в Литве он назывался Великий князь литовский, а на польской части назывался король Польши, Речи Посполитой или Польши. Причем у этого короля власть была очень странная. Он зависел от сената, вот, который состоял из, от сейма, то есть, который состоял из местных панов, то есть шляхты. Вот, и у каждого было право вето. И у польского короля, если он мог в литовской частью, если ему надо было начать войны, то в литовской части он просто давал приказ и начинал. А в польской части ему надо было получить согласие сейма на то, чтобы, например, вести войну, причем не больше, чем 3 месяца за пределами польской части государства. То есть вот такой был странный. И под властью Польши находилась и большая часть территории, которая сейчас называется Украиной. Вот. Это в основном левобережная Украина. Правобережная Украина была завоевана Московским княжеством. Это тогда еще не было России, официально называлась Московским княжеством, и левобережная Украина была под властью, значит, Польши. И, конечно, местное славянское православное население, которое исповедовало православную, оно находилось под гнетом католической Польши. Это вызывало, конечно, постоянные трения и восстания. Вот ситуация особенно в начале 17-го и в середине 17 века ситуация стала взрывоопасной, потому что православное население Польши, вот, Украины, оно решило войти в союз с крымским ханом, который постоянно совершал набеги на Польшу, и начать войну против Польши, для того, чтобы, ну, если не освободиться, то уменьшить этот гнет. Какова была позиция евреев в то время, положение вернее. Евреи жили преимущественно в городах или же в этих селах, не селах, а поместьях, которые принадлежали польским панам. И очень часто евреи выполняли функции, значит, управляющих этих поместьй. Вот. Кроме того, они также были, ну, те, кто жили в городах, они занимались ремесленничеством, торговлей. Вот те, кто жили в поместьях, они как бы руководили. И в глазах крестьян они олицетворяли гнет, который шел на самом деле со стороны польских панов. Но поскольку польский пан сидит в Варшаве и развлекается, доходы ему обеспечивает его еврейский управляющий на месте. Поэтому для местных крестьян, крепостных, евреи был олицетворением того угнетения, которое они подвергались со стороны панов, и им помогали, значит, католические священники, ксёндзы по-польски. Вот, это были как бы главные враги для них. И, конечно, когда начинается восстание, то главными врагами, кроме поляков, становятся, конечно, и евреи, как олицетворение вот такого гнета и унижения. Во главе восстания становится человек по имени Богдан Хмельницкий. На самом деле его имя Зиновий было. И он родился в семье тоже такого не бедного человека, в семье казацкого предводителя. Вот, и был довольно таким состоятельным. Поэтому очень быстро он продвигается по служебной лестнице, занимая довольно высокие позиции среди казаков. А казаки были, это часть населения, они в основном вот на территории Украины, вот, Запорожья, вот, и они составляли такое определенное сословие, потому что они не считали себя крепостными. Вот эти были свободные люди, это были военизированные подразделения, у них были собственные села, такие поселения. Ну, конечно, Польша старалась прибрать их к рукам, вот, разными способами, во-первых, получить и хорошо организованное войско, обученное, и получить это население как такой людской ресурс. Ну и, конечно, возникали трения, и в конце концов началось восстание. Вот Богдан Хмельницкий стал как раз одним из предводителей этого восстания. Причем с самого начала этого восстания именно Богдан Хмельницкий подписывает документы, в которых это восстание было как бы в защиту православной церкви. И официальная его цель была защитить православную веру. И Богдан Хмельницкий публикует, рассылает письма, в которых он как раз в защиту православной веры и, значит, призывает обратить оружие против главных угнетателей, поляков и евреев.
Год
какой? 1648 год, когда начинается это восстание. И он призывает как раз к массовому истреблению евреев. И мы знаем, что эта трагедия обернулась огромными жертвами. Называют разные цифры. Наиболее распространенная цифра жертв среди еврейского населения – около 100 тысяч человек. Причем зверства, которым подвергалось еврейское население, были неимоверными. Издевались как только можно. И откуда мы это знаем? Мы это знаем по хронике Натана Ганновера, который жил на той территории, где началось восстание, и когда это все события были, он был одним из участников, ему удавалось буквально чудом спасаться оттуда. В конце концов он бежит в Венецию, вот, где он издает книгу «Сефер Явен Мцула», то есть ее переводят на русский язык как «Пучина бездонная». Эта книга стала хроникой вот этих зверств, которые причинили еврейскому народу войска Богдана Хмельницкого во время этого восстания. И там описаны все, в некоторых случаях он был сам очевидцем этого, а в некоторых случаях он пользовался свидетельствами людей, которые остались в живых, или другими документами, которые к нему дошли. Но считается это как одно из самых полных свидетельств о восстании, о тех бедах, которые были причинены еврейскому народу во время восстания Хмельницкого. Кстати, его судьба печальна. Он в конце концов возвращается в Польшу для того, что, ну, не знаю по каким, и в конце концов он погибает во время одного из погромов. То есть, ну вот, до нас дошла эта книга, которую он издал. И, кстати говоря, книгопечатание появилось уже 16 века, поэтому стали источники уже не переписывались, а печатались. Вот, и об этом написано все. Очень много примеров этого. Два случая, которые особенно были зверскими, это оборона, трагедия в Немирове, и оборона Тульчина. Трагедия Немирова особенно была, там погибло несколько десятков тысяч человек еврейского населения. Поляки и евреи вместе оборонялись там, но казаки очень хитрые, вот, им удалось подкупить кого-то и открыли ворота крепости. Крепость была неприступная, ее могли бы еще очень долго оборонять. Открыли, и вот поляки, которые надеялись, что им как христианам дадут какую-то поблажку, вырезали и их, и всех евреев. Поскольку зверства были неимоверные, то была установлена традиция, что это произошло 20-го Сивана, и этот день считается как днем траура. Во всяком случае, насколько я знаю, в общинах Украины этот день отмечают как день траура. В Немирове было, ну, например, там был один очень известный раввин Ихель Михель. Вот, и когда был, уже ворвались в крепость, он прятался на кладбище вместе со своей старой матерью. И мать, когда их нашли казаки, то его мать пыталась, просила оставить в живых сына и только, значит, убить ее, но их обоих убили. Еще один такой случай, который описывает Ганновер. Обычно убивали в первую очередь, значит, пожилых людей, мужчин, вот, детей. Женщин чаще всего забирали с собой, но изнасиловав, конечно, а иногда просто как добычу себе, и заставляли креститься и женились на них, потому что выбирая самую красивую еврейскую девушку или и все. А изнасилования — это были обычные практики, причем потом этих всех изнасилованных тоже убивали. И вот одна красивая еврейская девушка, пишет Ганновер, похищенная с целью, значит, женить на себя казаком, верила его, будто она от нее, будто она умеет заговаривать пули, и просила выстрелить в нее, чтобы убедиться, что пуля от нее отскочит, не причинив ей вреда. Глупый казак выстрелил, и девушка упала, сраженная насмерть, но довольная, что не досталась врагу. Вот такой случай описывает Ганновер. Другая еврейка, с которой казак готовился обвенчаться, бросилась с моста в воду в тот момент, когда ее вели через мост в церковь. Вот. Как я сказал, в Немирове погибло, но точно тут указывают 600 тысяч. И те, кто спаслись, бежали в Тульчин, вот, который был тоже укрепленной крепостью. В Тульчине было так, что евреи и поляки поклялись друг другу, что будут биться насмерть друг с другом. Вот. Но в конце концов казакам удалось обманным маневром сделать так, что защитники крепости решили, что опасность миновала. То есть они сделали вид, что ушли, открыли ворота. И тут появились, значит, казаки и, значит, ворвались в церковь, в крепость. И таким образом там тоже было перебито, вот, 1500 евреев, причем их были, убивали самыми бесчеловечными способами, резали на куски пилой, жарили на углях, значит, прокалывали пиками младенцев, разбивали головы. В общем, перечень этих зверств был огромный. В конце концов, в 1649 году польский король Ян II Казимир заключил договор о мире с Богданом Хмельницким. Это, кстати, первый договор, который подтвердил как бы независимость Украины. Первый документ, который фиксирует автономию, вернее, там не полная независимая автономия этой территории, которая сейчас называется Украина.
Какой год?
Это 1649 год. Вот. Был заключен так называемый Зборовский мир. Он фактически считается как началом украинской государственности, потому что первый раз Украина получила. И вот что в этом договоре, кроме там всяких других моментов, которые, вот, был образован автономный гетманат в Черниговском, Киевском и Брацлавских воеводствах, это в основном левобережная Украина. И седьмой пункт этого договора гласит: жиды державцам и арендаторам, а не мешканцам, не мают быти в местах Украины, где казак свои полки мают. Ну, это цитата. Что означает, что Украина на территории вот этой автономной Украины, которая была образована, евреям жить запрещено. Таким образом, евреи были, значит, изгнаны оттуда. Вот. И еще раз, эта книга стала для нас свидетелем, том документом, который подтверждает, что происходило в этом. Ну, пойдем дальше по истории. И это был 17 век, наступает 18 век. 17 век – это уже век просвещения. Вот то, что начали печатать книги вообще, и это помогло вообще распространению. Вот эта реформация христианская, она не на пустом месте тоже. В то время уже книги печатали, и напечатать книгу на религиозные книги было намного легче, чем переписывать их. И в конце концов книгопечатание, оно дает большой толчок развитию образования. И наступает эпоха просвещения. Эпоха просвещения, опять же, наши надежды, что более гуманные, просвещенные люди, они будут более гуманные. И само просвещение, значит, по-английски enlightening, то есть, ну, не лампочка освещает, а то есть просветление своего рода. Это не образование, а именно просвещение. Поэтому такие были надежды. Но гетто, ворота гетто начинают открываться. Во многих странах, в той же Германии, в Нидерландах, начинают издавать законы о том, что аннулировать гетто. В нескольких итальянских государствах и городах начинают гетто разрешать людям выходить из гетто и жить вне гетто даже. И снимают эти ограничения. Вроде бы хорошо. Но что предлагают взамен? Взамен предлагают полную ассимиляцию. То есть опять же продолжение этих идей эпохи, значит, гуманизма о том, что надо отвергнуть религию. Вот они начинают принимать уже принимать такую меру, вид, что евреям предлагают выйти из гетто и смешаться с населением, то есть стать такими, стать голландцами, стать немцами там, и итальянцами, но только не быть евреями, отказавшись от своей религии, отказавшись от своих традиций. И опять же, евреи не, ну скажем, в то время, во всяком случае, неохотно идут на такие посулы. И все-таки сохраняют не то, что они хорошо открыли гетто, можно жить вне гетто, можно более свободно заниматься какими-то профессиями, вот, но это не значит, что нужно отказаться от своей веры. Хотя были и такие случаи, когда отказывались, изгонялись из общины. Все, но я не буду рассказывать историю о Спинозе, это не касается темы нашей лекции как таковой. Меня больше интересует то, что как отнеслись передовые люди этого времени к еврейскому вопросу. И оказалось, что просвещение и образованность – это не всегда лекарство от предрассудков. И здесь, конечно, очень такой наглядный пример – Вольтер и другие известные деятели эпохи просвещения, которые являлись такими светочами новых веяний, новых подходов, нового понимания истории. И что мы находим? Тот же самый Вольтер, он, кстати говоря, вел активную переписку с Екатериной II, вот, ну, в тот момент, когда она еще была более либерально настроена. Дальше мы посмотрим, что на самом деле вытворяла Екатерина II с евреями. Вот, он вел. Но, видимо, кроме любви к идеям просвещения, их еще объединяла и нелюбовь к евреям. Потому что Вольтер очень негативно относился к еще нашим опечаткам антихристианства, эрфатущего. Вот, очень негативно относился к евреям. И именно потому, что он не видел того, что свобода, которую евреи могут дать, они ее понимают как возможность отказаться от своей религии и, значит, перейти, стать такими, как все. И он пишет даже целый ряд произведений, которые носят такой очень явный антиеврейский характер. Например, такое произведение, как «Авраам». Он там пишет: «Евреи поступают с историей и древними сказаниями так, как их старьевщики с поношенной одеждой. Они выворачивают ее наизнанку и продают как новую за максимально высокую цену». Вот вам Вольтер. Вот. Более того, Вольтер, как это ни странно звучит на самом деле, он абсолютно разделял точку зрения о том, что евреи кровожадные люди. И вот эти все кровавые наветы, он считал это абсолютно истиной, неправильной правдой. Причем он находил подтверждение этого в Библии. Вот, например, он, ссылаясь на отрывок из книги Ваикра, это 27 глава, 29 стих, там написано: «Всякий человек, осужденный на смерть, не может быть выкуплен, он должен быть предан смерти». И из этого стиха Вольтер делает вывод, что евреи кровожадные, и все, значит, все эти истории, ну, кровавые наветы соответствуют истине. Он пишет: «Евреи внушают нам ужас, и в то же время мы хотим думать, что все написанное ими носит печать божественности. Никогда не было столь вопиющей несуразности». Это произведение Соломона, которое он написал. И в философском словаре, это, кстати, очень известное произведение Вольтера: «О нации надо судить только по ее письменным памятникам и потому, что она сама говорит о себе». То есть мы как бы сами признаемся в том, что мы кровожадные люди. Другой энциклопедист Дидро, который тоже очень известен как составитель первого энциклопедического словаря. Казалось бы, ну, такой авторитет все-таки. Человек таких огромных знаний, создать энциклопедический словарь, это не просто. Это надо обладать познаниями во многих областях. Дидро также считал, что причислял себя, ну, он не называл антисемитом себя, но свое отрицательное отношение к евреям он, значит, проявлял через антихристианство. Вот. Поэтому антихристианство, не зря здесь поставил, ну, еще раз простите за опечатку, добавьте у себя там букву «Э», чтобы не стыдно не было. Вот. Знак равенства стоит с антисемитизмом, или можно еще назвать антииудаизм. Хотя в то время, как он говорил, антииудаизм практически отождествлялся с антисемитизмом, потому что не было разницы между иудеем и евреем. Это было одно и то же. Вот. И вот, например, Дидро, борясь с христианством, указывает на его иудейские корни, благодаря которым христианство стало вредоносным. То есть Новый Завет — хорошо все, а вот то, что христианство признает и Старый Завет, это, то есть на штанах, это негативно. Так что следующий этап просвещения, который я хотел обратить ваше внимание, это эпоха Наполеона. Ну, французская революция, мы знаем, началась 1791 год, свергает власть короля, республика, братство, как там эгалите, фретерните, еще что-то третье было. Свобода, равенство и братство. Значит, лозунги. Это касается, в конце концов, и евреев. И причем не сначала евреи получают с опозданием, правда, гражданские права, так же, как и протестанты. Не забудьте, что во Франции протестанты были тоже угнетенным таким классом или сословием. И вот Великая Французская революция дает равные права протестантам, через два года все-таки решают и евреям дать такие же права. Причем вместе с евреями, интересно, что гражданские права получают палачи и комедианты, потому что они тоже являлись бесправным сословием во Франции. То есть вот нас объединили в такую ситуацию. Ну, как бы не так было. Когда к власти пришел Наполеон, вы знаете, вначале он был первым консулом, это конец 18 века, а вначале 19 века он становится, провозглашает себя императором. Вот первая империя французская. И вначале Наполеон настроен к евреям очень позитивно. И более того, он считает, что еврейская жизнь должна регулироваться и в том числе со стороны государства. Вот, что и поскольку в то время очень модно было обращаться к античным и древним источникам, вот он узнает, что существовал когда-то такой великий Синедрион в Эрец-Исраэль, который управлял всей жизнью евреев. Поэтому решает создать во Франции такой тоже орган, который называется «Le Grand Sanhedrin», то есть «Великий Синедрион». Проект был разработан в 1806 году, и 9 февраля 1807 года торжественно открыли заседание, первое заседание Великого Синедриона французских евреев. Это было неслыханное такое событие в Европе, потому что впервые в Европе был создан на государственном уровне орган управления евреев, который признавался государством как равноправный, союзник, партнер в этом, не просто. И здесь как раз вы видите памятная медаль, которая была отчеканена в память об этом событии. Но не нужно сразу так радоваться, что вот такое «Аллилуйя» говорит. Это праздник длился недолго, потому что католические священники, и сторонники католической церкви сразу стали протестовать против этого. И поскольку католическое население во Франции составляет большинство, подавляющее большинство, то у Наполеона возникла такая дилемма. Либо продолжать поддерживать евреев, что не сулило ему никаких особых выгод, в том числе экономических, может быть и да, но о них не думали, или же конфликтовать с большинством населения, которое относится к евреям явно негативно и против того, чтобы предоставить им настолько большую автономию. Поэтому уже в 1808 году Наполеон отменяет свой указ. Вернее, он издает новый указ, его потом называют как позорный указ, в котором евреям опять вводят для евреев специальные ограничения на профессии, на места проживания. Синедрион фактически прекращает свое существование, и в этом приказе, указе говорится, деятельность еврейской нации со времен Моисея в силу всей ее предрасположенности заключалась в ростовщичестве и вымогательстве. Французское правительство не может равнодушно смотреть на то, как низкая, опустившаяся, способная на всякие преступления нация захватывает свое исключительное владение обе прекрасные провинции Старого Эльзаса. Евреев приходится рассматривать как нацию, а не секту. Это нация в нации. Вот, и дальше пишет, это не этот указ, а его письмо, которое я цитирую. «Целые села обобраны евреями, они снова ввели рабство, это настоящие стаи воронов. Вред, причиняемый евреями, не происходит от отдельных лиц, он от всего этого народа в целом. Это чирей и саранча, опустошающая Францию». Вот видите, какой переход резкий от любви.
Ненависть.
Не зря говорят от любви к ненависти один шаг. Этот шаг был всего один год. Понадобилось для того, чтобы Наполеон полностью изменил. Я почему здесь об Эльзасе говорится? Дело в том, что особенно большая плотность еврейского населения была в провинциях Эльзас и Лотарингии, которые находились на границе с германскими провинциями. Поэтому там было очень большое количество еврейского населения. Ну и Страсбург был вообще на протяжении многих веков одним из центров еврейской жизни. Вот. Поэтому проблема заключалась именно в том, что евреи слишком активными стали. Было ли это так, не берусь сейчас судить, насколько за один год, получив свободу, я не думаю, что евреи бы успели опустошить всю Францию и все вывезти. Так как вы знаете, мы на многое способны. Но, тем не менее, это, конечно, было уже под влиянием сделано таких клерикальных кругов, которые были очень недовольны тем, что вдруг евреи получили столько свободы, которую совершенно они якобы не заслуживали. Вот. И вот этот режим ограничений сохранялся до 1818 года. И как интересно, что отменил все ограничения в отношении евреев никто иной, как последний, предпоследний, вернее, Бонапарт. Когда после поражения Наполеона на Венском конгрессе 1815 года была реставрация, то есть была династия Бурбонов была восстановлена на французском престоле, на престол зашел Людовик XVIII. Вот. И он, одним из его указов, он как раз, он что сделал? Он просто не продлил действие указа, вот этого позорного указа, поэтому он закончил свое существование, и остались в силе те свободы, которые были дарованы в 1806 году. Поэтому это тоже один из бюрократических таких моментов, что если какой-то документ действует на какой-то срок и не хотят его отменять специальным по закону, чтобы не нервировать там кого-то, ждут, когда он просто закончится срок его действия, и тогда статус-кво восстанавливается. Поэтому в этом случае было так. Но вот таким образом Людовик XVIII вернул французским евреям свободу. Теперь обратим наш взор опять на восток, но теперь уже та область, которая нам ближе и знакома, это как обстоят дела в России. Ну, как известно, в России евреям еще во времена, когда было Московское княжество, потом оно стало расширяться и появилась уже Россия стала царством во времена Ивана Грозного или Ивана IV. Но, тем не менее, Россия была закрытой для евреев. Если даже не приезжали на какой-то короткий срок, то жить им там не разрешалось. Причем при Екатерине I, а вы знаете, это была жена Петра I, она правила после его смерти 2 года всего. Она, ну, за эти 2 года она успела издать указ о высылке всех евреев из пределов России. Потому что когда Петр I завоевал Лифляндию, то там были некоторые еврейские, не только там, некоторые западные области, которые были присоединены, там было еврейское население. И потом всем было велено убираться. А в 1742 году его дочь уже Петра I, Елизавета Петровна, она издает еще один указ о высылке евреев из России. Тогда тоже некоторые западные области были присоединены в ходе разных войн. Вот. И евреев должны были покинуть Россию. Так продолжалось до того, как на престоле была Екатерина II. Во время Екатерины II был актуальный вопрос о Польше. Польское государство к тому времени вообще превратилось, по сути дела, в пародию на государство, потому что вот эта система панского вето в Сейме, она привела к тому, что государство практически не функционировало. То есть польский король номинально был только на престоле, фактически он не мог ничего сделать, потому что любое его решение должен был подтвердить Сейм. Любое решение, любой шляхтич, даже в силу своего плохого настроения, мог наложить вето и все. Поэтому польское государство одного из ведущих игроков на европейской арене, каким оно было на протяжении многих веков, превращается в пародию на государство. И, конечно, соседи Польши, это Россия, Пруссия и Австрия, не могли не воспользоваться этим моментом, чтобы расширить свои границы. Начинаются разделы Польши. Разделы Польши привели к тому, что на территории России оказалось огромное еврейское население. Вот здесь на карте видно, как первый, второй раздел и третий раздел. Потом, после Венского конгресса, в 19 веке Россия получит еще и территорию вокруг Варшавы, так называемое царство польское. Но, во всяком случае, до 1815 года граница России проходит вот здесь, по этой территории, и западные области Польши, восточные области Польши, это включая Украину, Белоруссию, Литва, часть, южная часть Латвии, это Курляндия, они все попадают в состав России. А эти были территории с огромным польским населением, причем во многих городах евреи даже составляли большинство. Например, Вильна, это был город с преимущественно еврейским населением. И другие города, в Минске были огромные, другие города вот в Белоруссии, где евреи были в большинстве даже, где составляли. Кроме этого, евреи жили в местечках, это штетлы. Вот. Поэтому Екатерина II вдруг получает такой подарок, как бы в нагрузку с теми землями, которые она обезвает. Причем этот раздел прошел без войны. Просто Польшу поставили перед фактом о том, что у нее отбирают. Поскольку первый раздел прошел благополучно, вот, то аппетит возрос. Второй был без участия этой самой Австрии, а третий уже был опять, они втроем. Тогда Австрия и Россия между собой не дружили, а третий уже опять был. Поэтому Польша... Вот такой подарок. Но Екатерина II не растерялась, и, значит, получив такой приз, она указом от 28 декабря 1791 года ввела черту оседлости. И черта оседлости, она фактически во многом, вот здесь на этой карте, видно, как видите, она во многом совпадает с той, не везде, границу, но даже больше, потому что вот эти области, которые тут Украина, они были тоже включены. Крым сюда попал, практически вся территория нынешней Украины, Белоруссия, вот, и до границы Лифляндии, если на север брать. А вот с этой стороны все вот западные области и царство польское, когда оно было включено в состав России в 1815 году. Вот. Вот так эта черта оседлости. Евреи, это уже не гетто, потому что загнать все в гетто было физически невозможно, но вот изобрели такое понятие, как черта оседлости. Евреям запрещалось выезжать за границу черты оседлости. Вот. Ну и плюс это еще было сопряжено с различными другими ограничениями, но мы на следующей лекции об этом, о проблемах, которые возникли с чертой оседлости, мы поговорим более подробно. Кстати говоря, евреям удавалось все-таки проникнуть и за пределы черты оседлости, и в том числе здесь, в Эстонию, которая не входила. Ну, как вы знаете, кантонисты получали право жить легально, а нелегально были очень многие, и пытались это делать, полиция их вылавливала, и если взятка не помогала, то их выдворяли и так дальше. Вот если кто не читал, почитайте книгу Копла Йоктона «История евреев в Эстонии», там очень много рассказано случаев, как евреи пытались поселиться здесь, в Эстонии, хотя не имели на это легального права, и как это право, какими способами им удавалось здесь или не удавалось здесь закрепиться. Кстати говоря, вот эти законы черты оседлости, они сыграли потом злую шутку с евреями, когда уже не стало царской России, а уже была Эстонская республика. Но первый закон о гражданстве Эстонской республики позволял получить гражданство только тем, кто имели легальную прописку еще во времена, я не помню там какая дата стояла, но еще когда была царская Россия. Автоматом те евреи, которые проживали здесь нелегально, хотя они, за ним был свой бизнес, магазины здесь были и все прочее, но по бумагам они не являлись постоянными жителями Эстонии, а жителями Витебской губернии, например, или там любой другой какой-то губернии, в которой они попали. Вот я видел в архиве, например, документы Цилиных родителей. они не имели эстонского гражданства, им надо было специально ходатайствовать о гражданстве, потому что они не могли получить прописку в царской, когда была царская Россия, потому что они считались нелегальными жителями. И вот еврейские организации как раз после первые годы Эстонской Республики, им приходилось очень много заниматься легализацией евреев, которые постоянно жили, родились даже здесь, но не имели царской прописки еще здесь, документов. И поэтому это, кстати говоря, в архиве сохраняются целые тома вот этих дел по получению гражданства именно евреям. Это, кстати, очень интересные документы сами по себе, как их почитать, переписку и доказательства собирали, что люди здесь живут постоянно, но все-таки не имели здесь возможности жить. Еще один интересный момент эпохи просвещения в России. Во-первых, эти неожиданные еврейские граждане, которые появились здесь, они с них стали, одно дело, что им ограничили в проживании, но с них стали еще брать специальные налоги. Поэтому была введена специальная подушная подать с евреев, которая была очень высокой. Вот, она была в два раза выше, чем аналогичные налоги, которые брали с нееврейских, например, купцов или мещан. Вот. Например, в белорусских губерниях, там сохранилась еще с польских времен традиция, что евреев выбирали в местные магистраты. И когда в ходе какой-то очередной реформы или изменения устройства, ну, чтобы его приблизить к тому, которое было в царской России, примерно все евреи были изгнаны из магистратов, там, где они были уже много веков, заседали рядом со своими христианскими соседями, это ни у кого не вызывало недоумений, еще когда это было польское время. Теперь это оказалось тоже нет. В тот период возникает такое дело, которое называли сенское дело. Сенны – это был уезд в то время, волость, вернее, в Беларуси. Сейчас это маленькая деревня уже осталась. А в то время это был такой довольно большой населенный пункт и даже волостной центр. И вот был 1799 год. Тоже уже вроде бы эпоха просвещения, все такое. Но нашли одну женщину, которая накануне еврейской Пасхи, нашли одну женщину, в смысле, пропала одна женщина, молодая женщина. И первое, что пришло в голову, приближается еврейская Пасха, евреи пекут мацу, говорят, что евреи доливают христианскую, не могут сделать мацу без христианской крови, вот, и поэтому стали распространять слухи, что это евреи похитили эту молодую женщину для того, чтобы кровь. Дело закончилось тем, что без погрома не обошлось, естественно. Второй были арестованы евреи. А какой был повод для ареста? Схватили одного мальчика 12 лет и стали его пытать. Вот. Ты видел, как мацу пекут и добавляют ли туда кровь? 12 лет мальчику. Мальчик присознался, что вроде бы да, добавляет. В общем, сказал. Вот свидетельство этого подростка использовали как основание для того, чтобы обвинить, значит, еврейскую общину и евреев в том, что они вот используют эту кровь. Начался судебный процесс, вот, по которому были арестованы руководители общины и, значит, над ними издевались.
Ну, были такие люди специально.
В это время находят труп этой женщины. Причем выясняется, что она утонула. Никаких следов там, изъятия крови, ну, кроме как каких-то, может быть, порезов или что, когда труп там в воде находился, не обнаружили. То есть явно она был несчастный случай, или она утонула, но никаких свидетельств о том, что у нее кровь, все забрали, нет. И присылают там проверки, и все начинают в этом деле разбираться, и видят, что это все дутое дело, что здесь нет состава преступления. Вот. И знаете, кто вмешивается в это дело? Вмешивается в дело поэт Державин, который был тогда на государственной службе. Вот. Он едет туда, в это самое, как бы для проверки этого дела. Вот. И несмотря на то, что уже было ясно о том, что эта женщина утонула, никакой связи нет с этим наветом, он все-таки подтверждает и пишет письмо императору о том, что это во всем виноваты евреи, кровожадный народ и так далее, и так далее. В общем, дело это тянется еще очень долго, пока уже при Александре Первом его просто не закрыли за отсутствием как бы, состава преступления, что было очень... В чем Державину советуют просто не держаться подальше от этого, не вмешиваться. Но он очень активно требует, чем называет, находит какого-то крещеного еврея, который цитирует Шулхан Арух, находит там места, которые переводит их, что вот изготовление мацы нужно обязательно христианскую кровь делать, и все. Но кто читает из, извините, гоев не Шулхан Арух? Мы даже не все его читаем как бы каждый день. Но перевод крещеного еврея считается как бы явным доказательством. Но дело тянется очень долго, и в конце концов закрывают это дело, поскольку видят, что явно оно не соответствует. Тем не менее, это дает повод тому же Державину вот, писать и вовсю расписывать о том, как кровавые наветы евреев, что этот вот, какой-то плохой народ. Нужно вам сказать, что он был явно не исключением. Александр Сергеевич Пушкин, наше все. Их все. Вот. Моя тетушка покойная, ну, благословенная ее память, она была большой любительницей Пушкина. Ну, Пушкин, стихи его, поэмы, это, конечно, естественно, кто русской литературой увлекается, знает, что там действительно красивые, они известны. Но почитайте дневники Пушкина. Дневники Пушкина очень интересны тем, что они изобилуют антисемитскими выпадами. Вот. Жидов он описывает как мерзких, вонючих и вредных. И такой случай, я сам, поскольку у моей тети была вся библиотека, все произведения Пушкина, но меня интересовали дневники просто из любопытства. Когда пишет сам человек, это всегда интересно читать, поскольку ты видишь его мысли, его чувства, в произведениях уже все как бы более. И вот в дневниках я нашел случай, как он в Кишиневе встречается с Кюхельбекером, который был его лицейским другом. Но они не виделись очень долго. И потом в Кишиневе он встречает его. Причем он встречает так, что он входит в комнату, и темно было, и он видит, что в другом конце комнаты человек... И как он пишет, что я захожу в комнату и вижу, что в другой комнате, и в конце комнаты стоит жид, вот, отвратительный, значит, мерзкий. А Кюхельбекер был темноволосый такой, ну, не знаю, может быть, его предки тоже были из-под евреев, но он был такой темный. То есть его в темноте или в сумерках можно было за еврея принять. И он пишет, что по своему обыкновению я плюнул и повернулся к нему спиной. Вот. То есть у него было обыкновение, увидев еврея, значит, плюнуть в его сторону и повернуться к нему спиной. Эта цитата, почему у меня осталась в голове, и всегда, когда я Пушкин или что-то Пушкин, у меня всегда эта цитата вспоминается из его дневника. То есть...
Но он не имел дела с евреями.
Ну как не имел время? Евреи уже жили в то время в Российской империи. Особенно в Кишиневе. Кишинев это карту увидим, черта
Северности.
Это же было... В Молдавии была тоже еврейская еще территория, скажем
конечно.
Так. Вот. Поэтому, видите, какие парадоксы могут быть. Человек может... Ну мы то же самое знаем с Достоевским.
Ну, вот. Еще тот антисемит.
Который даже писал целые произведения. В 19 веке ситуация приобретает несколько иной характер. Евреи получают политическую эмансипацию. Как бы там их не любили, как бы там их не презирали, но все равно процесс эмансипации, он распространяется в Европе и захватывает евреев тоже. Исключением в Европе были только две страны. Россия, где ни о какой эмансипации евреев даже слышать не хотели, наоборот, их всячески причиняли, и Румыния, где тоже существовали очень строгие, изуверские буквально законы, ограничивающие жизнь, деятельность и профессиональные возможности и образование для евреев. В то же время в Европе начинает расти национализм, потому что начинают формироваться большие такие национальные и наднациональные государства в XIX веке. Если во Франции этот процесс прошел еще в средние века, то и дальше уже шла речь только либо о расширении, либо опять сужении границ, то такие территории, как Германия, Италия, Австро-Венгрия, у них процесс взял еще века. В 19 веке мы уже видим, как появляются большие национальные и наднациональные империи. Австро-Венгрия, Германская империя, которая возникла окончательно в 1870 году, значит, Итальянское королевство, которое было сформировано в 1860 году. Вот. И это все сопровождается ростом национализма. Та же самая Германия. Процесс объединения Германии был очень сложным, потому что Германия веками привыкла жить раздробленной. И каждая была. Та же Бавария, которая до сих пор, в отличие от всех других федеральных земель, только Бавария называется «Свободная земля Бавария». Остальные все просто называются «Федеральная земля». Бавария нет. Но, тем не менее, появляются эти... Это все сопровождается таким всплеском национализма, вот, когда педалируется понятие вот национального государства. Ведущая нация в Германии – это немцы. Ну, в Австро-Венгрии было немножко сложнее, потому что это была, как говорят, дуальная империя, то есть венгры и австрийцы, они имели как бы один... Но это была империя лоскутная, она состояла из огромного количества народов. А вот в других странах, как, например, Италия, Франция, вот, те же даже Нидерланды, вот, и Дания, там национализм очень быстро распространялся. И это все сопровождается развитием капитализма. То есть, когда отношения в обществе совершенно меняются. Что значит капитализм? Этот патриархальный уклад жизни в Европе ломается. Люди, промышленность развивается. Для промышленности нужна рабочая сила в больших количествах, а не крестьян. Поэтому люди уходят из деревень, перебираются в города. Города начинают расширяться. Строятся железные дороги, люди начинают двигаться, становятся более мобильными, начинают двигаться больше. Это все меняет совершенно вообще представление. И это еще дополняется все промышленной революцией, когда появляется очень много новых технологических изменений, изобретений. Это все, конечно, вызывает... в обществе изменения. А что присуще капитализму? Особенно кто учил марксизм-ленинизм, капитализму присущи кризисы. Но это даже без марксизма мы знаем, мы уже на своей шкуре это испытали, что капитализм периодически впадает в кризис, очищается, опять поднимается, опять впадает в кризис. То есть эти кризисы постоянно сопутствовали в Европе, и когда кризис, то ищут виновных. Вот. И в этих кризисах чаще всего одним из виновников были евреи. Почему еще? Потому что евреи, выйдя, получив свободу, начинают более активно заниматься теми сферами деятельности, которым раньше им было нельзя. Они становятся владельцами и заводов, фирмы, банки. Вот. Особенно то, что евреи как бы связаны, у них есть общины в других странах, поэтому вот этот международный банковский бизнес, он начинает именно при содействии евреев тоже развиваться. Это, конечно, вызывает у некоторой части населения озлобление. И, конечно, этот экономический фактор очень сильно влияет, потому что Они считают, что как-то в нашей Германии какие-то евреи там все себе загробастывают, а наш несчастный немец сидит там на берегу реки и, значит, песни Белунга поет при этом. Поэтому это, конечно, было. Еще один момент, который возникает в 19 веке. Дарвин открывает эту теорию развития видов. То есть, если раньше люди исходили из религиозного представления, что был создан там Богом весь мир, Дарвин, значит, дает другое толкование, что вся наша природа – это на самом деле развитие видов. Причем виды между собой сталкиваются, побеждает лучший, происходит естественный отбор, выживает сильнейшее, и таким образом идет дальнейшее развитие. В 19 веке появляется теория социал-дарвинизма, когда вот то, что происходит в мире животных или в природе растительной, переносится в человеческое общество. И трактуется, что в человеческом обществе действуют те же самые законы, что и в природе. То есть выживает сильнейший. Идет постоянное, только в отличие от видов растений, видов животных, у нас есть расы. И поэтому сильнейшие расы выживают, вытесняя более слабые и низкие расы. Поэтому, куда нас записали, вы сами понимаете, мы сразу оказались далеко не в самой высшей расе. Вот. И вот эти социал-дарвинизм, он очень быстро вырождается в расовый антисемитизм, когда считается, что евреи как низшая раса, а этот все посыл идет из этой многовековой истории и традиции притеснения евреев, что поскольку евреи всегда были такой отвергнутой нацией, нацией, которую любой мог обидеть, притеснить, то, соответственно, и расовый антисемитизм тоже исходил из того, что еврейская раса недоразвитая, какая-то очень низкая, вообще семитская раса. Тогда арабов не брали, потому что это считалось мусульмане. Они были как бы далеко, в отличие от нынешней Европы, которая наводнена мусульманами. Тогда мусульманин в Европе это был диковинка, его могли в цирке только показывать, как что-то необычное. А евреи вот всегда тут рядом, за углом, можно найти практически в любом городе Европы. Поэтому вот эта ненависть к чужакам или к более низкой расе всегда находили именно в евреи. Ну, были еще рабы-негры, вот это тоже считалось низкая раса, но опять же в Европе они были редкостью. Тогда не завозили негров-рабов в Европу, их везли в Америку, вот в основном. Поэтому это там была проблема больше, высшая-низшая раса. А для Европы это были евреи. И как раз 19 век начинается, характерен тем, что появляются антисемитские уже партии и объединения, которые уже свои идеологии ставят антисемитизм. Не просто какие-то философские измышления, а уже своя как бы политика у них основана на этом. И первый организованный антисемитизм мы видим именно в Германии в 19 веке. Когда образовалась Германская империя в 1870 году, вот, то евреи тоже получили такие же права, как и все. Кстати, в Пруссии, одной из первых тогдашней территории Германской империи, равные права евреи получили, как ни странно, в Пруссии. Казалось бы, такой прусский, реакционный, юнкерский такой дух. А тем не менее, именно в Пруссии евреи одними из первых в Германии получают равные, эмансипируются. Вот. И, как я уже сказал, образуются партии, лиги. Мы на первой лекции я вам говорил, термин антисемитизм как раз появляется вот в это время в Германии. Именно когда была антисемитская лига, Мара, создана. Но у антисемитизма появляются свои идеологи, причем не только философы, но и деятели культуры. И Вагнер, известный композитор, считается вообще таким классическим примером антисемита. Вагнер был не просто антисемит, он писал специальные брошюры. Поэтому, например, в 1869 году вышла брошюра, которая называлась «Евреи в музыке», вот, где он доказывает тлетворное влияние евреев в музыке. И он был очень активным сторонником вот того самого Марра, который был. Кстати, как вы знаете, антисемитские заслуги Вагнера не забыли еще очень долго. Но то, что Гитлер им восхищался, и в нацистской Германии он был, все, но, черт возьми, он не антисемит, а музыка у него красивая все-таки. Поэтому, например, в Израиле он был под запретом, хотя музыка его... В Израиле количество музыкантов очень большое. И в конце концов, вот только не так давно сняли официальный запрет на исполнение Вагнера в Израиле. И это, конечно, вызвало огромное количество протестов, демонстраций и все такое. Вот. Но человек писал гениальную музыку, будучи при этом таким зверским антисемитом. Вот. Ну что делать? Надо отделить тогда музыку от человека. Как еще сделать? В то время возникает и так называемое еще такое понятие, как экономический антисемитизм, когда, как я говорил, евреи стали активно заниматься промышленностью, такие в разные области, в них видят теперь конкурентов. Вот не то, что им разрешают пользоваться каким-то плохим видом деятельности, а они уже равные конкуренты. И в 1881 году собрали 250 тысяч подписей, я о Германии говорю, в Рейхстаг, за то, чтобы ввели ограничения для евреев на профессии. Вот видите, это ограничение на профессии Гитлер не выдумал сам. Это уже было в 19 веке сделано вот под предводительством Отто Глагау и в Рейхстаг. Если в 1880-х годах 19 века антисемитским партиям не удалось пройти в Рейхстаг, то в 1893 году у них уже было 17 депутатов в Рейхстаге. То есть, видите, они все-таки получили поддержку. Интересное такое явление, что вот этот политический антисемитизм почему-то спадает перед Первой мировой войной, когда готовятся к новой схватке, тогда нужны все ресурсы и резервы, поэтому политический антисемитизм постепенно прикрывает для того, чтобы не мешать подготовке к войне. Еще один интересный момент, вот мы все, особенно кто в советское время изучал марксизм-ленинизм, тем более ходил в университет марксизма-ленинизма, был такой, где можно было выспаться хорошо. Вот. Но, тем не менее, было такое произведение Энгельса «Антидюринг». Вот. Не знаю, читали ли вы его. Я, например, обязан был читать его и конспектировать, но я списал конспект. А вот сейчас только я поинтересовался вообще, в чем же дело с этим Дюрингом. Вот. И Дюринг был на самом деле одним из теоретиков антисемитизма в Германии. И он считал, что учение Маркса... Это, хотя Маркс, как вы знаете, был крещенный еврей и антисемит, вообще-то говоря, он терпеть не мог евреев и сторонился их, как только можно было. Все равно его еврейские корни вспоминали, как и всему марксизму, и вспоминают до сих пор. Вот. И антидюринг как раз обвинял марксизм в том, что на самом деле это еврейское учение, которое пытается продавать как какую-то политическую идеологию. Вот. И у него вот было такое произведение, которое было на русском языке, издано, во всяком случае, это перевод 1906 года. И Энгельс, и Ницше, кстати говоря, Ницше относился к евреям очень положительно, и он неоднократно выступал в защиту, и с критикой антисемитов. Вот. И вот Энгельс, он как раз его произведение «Антидюринг», где он разоблачает позиции Дюринга, вот, Но он его разоблачает с той точки зрения не потому, что они антисемитские, а потому что учение Маркса – это верное учение, скажем так. Он с этой точки зрения. Но тем не менее, вот такая полемика в Германии велась в то время. И вот этот период Второго Рейха, он называется Второй Рейх в Германии с 1870 до конца Второй мировой войны. Антисемитские течения того времени можно разделить на вот три таких типа: национал-государственный, социал-крестьянский и российский. Вот российский антисемитизм — это фактически стал, мы о нем уже говорили, предтечей антисемитизма нацистского. То есть это расовая теория о том, что еврейская нация — это недоразвитая нация, это низшая, поэтому в борьбе нации, в борьме рас, значит, высшая рация — арийцы, то есть немцы должны победить, и низшая рация должна исчезнуть. Если в 19 веке это более носило такой более теоретический характер, то уже в 20 веке это принимает более практичный характер. Национал-государственное течение – это еврейская проблема с позиции построения нового немецкого государства. От евреев требовали беспрекословно стать немцами, то есть раствориться. Кстати говоря, многие евреи именно и пошли по этому пути в Германию. Ведь реформистский иудаизм, не только реформистская церковь, но и реформистский иудаизм возникает тоже в Германии. И он возникает как раз как ответ на потребность довольно значительной части еврейского населения Германии, получившего равные права, свободы, их стремление стать такими, как немцы, то есть раствориться. И поскольку ортодоксальный иудаизм этой возможности, в общем-то, не дает и связывает целым рядом требований и необходимостью исполнения мицвот и так дальше, реформистский иудаизм дает в этом смысле более свободы. Более того, как мы знаем, какая основная, я не буду трогать сейчас отличие сущности реформистского и ортодоксального иудаизма, но один момент в реформистском иудаизме, он отличается, скажем, от ортодоксального, это то, что реформисты берут очень важным тезисом миссию еврейского народа среди других народов. Наша миссия — нести знания, нести вот нашу традицию другим народам, быть для них примером. Другие должны, глядя на нас, улучшиться, и мы будем все одинаковы, все вместе, потому что мы хорошие, и все. И вот эту термин богоизбранности, что еврей избрал Бог не только служить ему, но и быть светочем для других народов, реформисты очень пропагандируют это. И в ортодоксальном мы видим, что нам надо быть хорошим, нам надо быть примером другим. Это не значит, что другие должны, вот мы должны требовать от других. Они должны сами видеть, что мы хороши, а мы должны это показывать. Каждый свои. Я тут утрирую, конечно, немножко, но потому что не будем сейчас рассуждать о различии этих направлений. Но вот почему именно этот реформистский иудаизм стал таким привлекательным? Потому что он ослаблял те рамки, в которые ортодоксальный иудаизм ставил, и позволял жить вот той хорошей ассимилированной жизнью, которая была вокруг них в Германии. Германия стала одним из самых таких продвинутых государств в Европе, и поэтому немецкие евреи стали этой жизнью наслаждаться и называли себя не немецкими евреями, а немцами еврейского происхождения или там еврейской религии. В этом это особенное, когда скажешь, что ты эстонец, эстонский еврей, или ты эстонец еврейского происхождения. Тут уже, значит, что вы берете за главное в этом? Социал-христианское течение – это была адаптация консерватизма под популистскую фразеологию защиты рабочих и христианства. Поэтому, опять же, видя конкуренцию со стороны евреев, вот, то особенно политические партии, считали, что христианские ценности, они будут преградой на то, чтобы тлетворное влияние евреев остановить. Ну и российский антисемитизм, это фактически то, что нацистам, это их предтеча, дало основание потом разработать свою теорию окончательного решения еврейского вопроса, то есть устранив низшую рацию, высшая раса получит возможность этого. Вот сейчас недавно было какое-то исследование, где как раз почему Гитлер так себя вел, что у него, не потому что он не любил евреев, просто у него вот это расовое чувство, оно было настолько сильным, что он как вот Дарвин в свое время в природе, вот Гитлер фактически следовал этому Дарвину, что надо было уничтожить все низшие расы, тогда вот его раса будет на самом деле. Но был ли Гитлер действительно таким представителем высшей расы, и по нем судить о высшей расе, то, конечно, это уже сам по себе вопрос. Еще очень нельзя заканчивать уже нашу тему сегодняшнюю. Конечно, во Франции что происходило? Это дело Дрейфуса, как вы знаете. И антисемитизм во Франции никуда не исчез с появлением там республики и все. Книга «Разоблачение еврейства во Франции» – это весь 19 век. Но вот таким апофеозом стало, конечно, дело Дрейфуса. Дрейфус был офицером французской армии, он был единственным евреем в генеральном штабе французской армии. Он родился в Эльзасе, опять же, где основная масса евреев жила. Когда Эльзас и Лотарингия были захвачены Германией в 1870 году, его родители перебрались во Францию оттуда, и он, в общем-то, в такой очень состоятельной семье, причем назвать его, поскольку семья фактически бежала от немцев, то назвать его таким настроенным в пользу Германии было очень трудно. Но тем не менее, его в 1894 году в руки разведки французской попадает письмо с секретными данными, которые якобы направлено было французскому германскому военному атташе в Париже. Вот авторство этого письма приписали Дрейфусу. Началось следствие, там дело, кстати говоря, потом выяснилось, что на самом деле письмо написал не он, а граф Эстерхази, вот, которым даже сознался потом в этом, и там экспертизы всякие показали. Но тем не менее машина обвинений было запущено, общественное мнение было настроено против евреев, были даже случаи погромов. Вот. И несмотря на то, что адвокаты привели огромное количество улик, которые свидетельств алиби Дрейфуса, в 1894 году он был осужден в шпионаже, государственной измене. Его вот вы видите в центре это рисунок «Гражданская казнь», где он был лишен, позорная такая казнь на площади, где он был лишен, были сорваны погоны, была разломана шпага. Вот, его сослали во французскую Гвиану, это в Латинской Америке, на каторгу, где он провел 5 лет каторги в огромных, в страшных условиях. Все это время в стране, во Франции продолжалась кампания по его реабилитации. Параллельно шла кампания с его обвинениями. Все, кто пытались защитить его, на его адвоката совершали покушение. И все, кто пытались выступить в защиту Дрейфуса, они подвергались такой огромной обструкции и издевательствам и в газетах, и со всей стороны. Тем не менее, эта кампания продолжалась, и в его защиту выступили и передовые люди Франции. И вот вы здесь, это очень знаменитое обращение Эмиля Золя, которое было «Жакюз», то есть «Я обвиняю», которое было опубликовано в газете «Лерон». И вот в этом он как раз выступил в защиту и призвал, что это позор для республики, если такая антисемитская пропаганда и такие процессы идут. К конце концов Дрейфуса реабилитировали, его возвратили назад во Францию, восстановили все его звания. И это произошло уже в 1903 году. И он вернулся в армию, получил звание майора, но ушел в отставку. То есть у него, видимо, дело принципа было, чтобы восстановили. Ушел в отставку, и, значит, он... Но дело Дрейфуса настолько поляризировало французскую общественность, что, как писали газеты, в то время ни в одной семье не было, семьи разделялись. Были дрейфусанты и антидрейфусанты. И между ними доходило до драк. Это было настолько поляризовано общество. Вот. Но, видимо, все-таки нужно было пройти этот этап в нем. Вы думаете, в 19 веке кровавые наветы исчезли? Как бы не так. Кровавые наветы жили своей жизнью и продолжали жить. Два случая, которые в 19 веке особенно были замечательными, это так называемое Тиса-Эйсларское дело. Это в Венгрии, небольшой городок Тиса-Эйслар, на реке Тиса, где была довольно большая еврейская община. Вот там опять же факт использования крови подтвердил мальчик. Вот. И хотя в конце концов обнаружилось, что это все было просто выдумкой, вот, и ничего этого не было, то устроили погром, и не только в этом городе, но и по всей Венгрии. И в Венгрии, кстати, это дало толчок к образованию тоже антисемитской партии. Ну, как вы знаете, сейчас в Венгрии тоже есть последователи этого. Еще одно дело в Дамаске. Мы всю Европу, но не забывайте, что евреи жили вне Европы. И один из таких дел было в Дамаске, так называемое Дамасское дело. Там опять католики постарались. Католики Сирии, которых поддерживала Франция тогда, они обвинили евреев в том, что они пекут мацу на христианской крови. Они пожаловались, тогда Сирией правил египетский наместник. Вот, он сразу суд, причем как, это не Европа, но в Европе тоже, но там более, там стали пытать сразу. Арестовали где-то 6 или 10 человек, их стали пытать. Двое из них умерли под пытками, остальные были искалечены на всю жизнь. Вот, и... Но интересный такой момент, что поскольку на Ближнем Востоке сталкивались интересы европейских государств, то, что монахов поддерживала Франция, это сразу поставило другие страны, Германию, Австрию, в другой лагерь. И они выступили с осуждением вот этого навета. Вот. В конце концов, Франция тоже поменяла свою позицию, когда выяснилось, что это все расшито. И тут еще проявляется впервые, может быть, такой момент, что поскольку в это время уже международное еврейство стало более влиятельным, барон Ротшильд уже был. Он уже считался в Англии, это была довольно такая во Франции состоятельная семья. И у них очень много было своих рычагов воздействия на политическую жизнь. Им удалось, например, изменить позицию Франции по этому вопросу. Им удалось добиться того, что европейские государства стали оказывать влияние на Мухаммада Али, который правил тогда Сирией. И в конце концов выяснилось, что это все является очередным наветом, не соответствует действительности, и евреи были помилованы. Но начались они именно по наводке католиков и под руководством этого египетского правителя Сирии. Только международное вмешательство остановило эту вакханалию, которую ведь дамасских евреев ожидала буквально поголовная резня, потому что планировали огромный погром устроить у них. Так что это был первый случай, когда кровавый навет вызвал такой очень большой международный резонанс. Ну и о России тоже невозможно сказать. О Достоевском я уже упоминал, был еще такой Аксаков, как бы просвещенный деятель российской культуры, который тоже был евреев в течение 19 века и в начале 20-го постоянно ограничивали в правах. И то, что мы называем государственный антисемитизм, в России он не принял вот такие законодательные формы, потому что особенно во времена Александра III были изданы целый ряд таких законов, которые ограничивали евреев в правах. И кроме этого, государственно, еще один, это самая опечатка государства, царская Россия, она помогала проведению погромов, способствовала. И только когда уже дело заходило слишком далеко, тогда уже давали команду полиции немножко, значит, остудить их и не давать. Поэтому, ну и, конечно, самым таким известным моментом нельзя пройти мимо, это протоколы Синонских мудрецов. Это фальшивка, которая была сформирована царской охранкой и издана как документ, который как бы в Базеле, тогда уже в Базеле возник сионистское движение, был конгресс, и вот ему как раз приписали эти протоколы, которые антисемиты пользуются до сих пор. Вот там видно одно из изданий этого протокола. Дело Бейлиса, это 1913 год, когда тоже был фактически кровавый навет был, когда обвинили в том, что когда сейчас, секундочку.
Сионские мудрецы были уже в наше время. Мы же вообще были 102, когда из конца публиковали. Сионские мудрецы дожили до нашего времени. Помнишь, как мы боролись?
Сионские мудрецы дожили до нашего времени благополучно. Да. Как вы знаете, они сейчас издавались на эстонском языке. Это уникальный случай, кстати, в современной Эстонии, когда мы суд постановил уничтожить часть этого тиража.
Зачем? Они это делают.
Ну, та часть, которая осталась нераспроданной. Дело Бейлиса, это в 13-м году. Вы знаете, у меня как провал буквально в голове. В Киеве. Дело Бейлиса было в Киеве. Оно тоже очень вызвало большой резонанс. Вот, но это тоже было обвинение не в шпионаже.
А он тоже с наветом, с кровавым.
С кровавым наветом было связано. Это убийство мальчика.
Да.
Убийство мальчика, христианского мальчика. Его нашли где-то в пещере. Вот, и что якобы его убили евреи, вот Бейлис там, и это. Потом его оправдали в конце концов, потому что, как ни странно, суд присяжных его полностью оправдал. Погромы стали довольно характерны. Один из самых страшных погромов был Кишиневский погром 1903 года. Кстати, эти погромы, которые уже были в 90-е годы, они дали толчок эмиграции. Самая массовая эмиграция в Америку, она как раз начинается со второй половины 19 века и до Первой мировой войны фактически идет, когда евреи массово покидают Россию, спасаясь от погромов. Как раз тоже прошел в дни православной Пасхи, когда евреев обвиняли. Это вызвало очень большой резонанс.
Так говорят, я же не знаю.
Поскольку была еврейская государственная дума созвана, то эту думскую трибуну использовали тоже для антисемитской пропаганды. Были такие Пуришкевич, Марков, которые с трибуны как бы парламента, хотя он на ограниченных правах, выступали с антисемитскими выступлениями. И, конечно, евреев обвиняли за что? Ну, не только там, что они кровь используют, а то, что они все коммунисты, значит, большевики против царской власти выступают, и все левой ориентации. А с другой стороны, они не могут понять или не хотят до сих пор понять, что почему евреев, ну, было относительно много, конечно, среди тех, кто поддерживал революцию или участвовал в подпольном движении. Будучи веками угнетенной нацией, это такой естественный, как бы, ну,
нормальная реакция.
Как в физике. Сила, значит, вызывает
противодействие.
Точно и так же, когда давить и давить, давить веками, если только чуть ослабляет, тут же идет другой процесс, когда именно видят, что убрать эту систему, которая была направлена на подавление, можно только ее сломав. И вот как раз левая идеология такую возможность и предлагала, во всяком случае, в то время. Так что и Первая мировая война, мы уже заканчиваем сейчас. Первая мировая война, антисемитизм в Европе затихает, в России наоборот. В России евреев сразу объявляют немецкими шпионами, и поскольку Россия начинает проигрывать, и несмотря даже на то, что евреи участвуют в армиях всех воюющих стран. Они и во французской армии, и в немецкой армии, в российской армии, и в австрийской армии. То есть во всех армиях есть евреи. Со всех сторон они воюют даже иногда друг с другом. Вот. Поэтому, тем не менее, в России евреев обвиняют немецкими шпионами. И по мере приближения фронта, как вы знаете, война началась с того, что Россия атакует, а потом начинает отступать все время. И вот эти все западные области, по мере продвижения фронта, евреев просто выгоняют оттуда. Или опять возникают погромы, потому что считают, что евреи шпионы. Все, значит, шпионят в пользу Германии. Вот. И другой момент, что когда появляются... Первая мировая война, как вы знаете, привела к тому, что все эти империи в Европе рухнут. Германская, австро-венгерская, Российская империя, происходят революции или просто делят на новые страны, возникают революции в России, в Баварии, в Венгрии. И, конечно, в этих революциях очень много евреев участвует, которые, опять же, видят в этом просто возможность сменить тот строй, который их угнетал все время. Ну и, конечно, там довольно много евреев, которые потеряли свои связи с еврейством, потому что они считают, что вот иудаизм, вот это традиционное еврейство, это гетто, они хотят вырваться из этого гетто на свободу, и все. Чему это ведет? Опять же, к тому, что антисемитские настроения возрастают, и, как вы знаете, там мы поговорим на следующем занятии, что евреев обвиняют во всем, в поражении в Первой мировой войне, вот, и так далее. Еще один момент, который хотел все-таки остановиться, это то, что гражданская война в России и красный террор. Ну и хотя евреев обвиняют в том, что они поддерживают коммунистов и все, но большевики, об этом в советское время не говорилось особенно, или очень так замалчивалось и все, но на самом деле Красная Армия, и Белая Армия, и Красная Армия громили евреев с одинаковым энтузиазмом. И, ну, Белая Армия, например, был в армии Деникина, был еврейский полк, например, был, но это, конечно, не... снимало то, что они при этом не этот еврейский полк, а другие подразделения громили. Потом в зоне вот этих всех действий гражданской войны были всякие атаманы, зеленые там и так далее. Они все не забывали тоже евреев громить и резать. Но Красная Армия в этом отношении не отставала от всех этих атаманов. И, например, весной 1918 года был огромный погром в Одессе, который устроила именно Красная Армия под лозунгом «Бей жидов и буржуев». Вот. Поэтому Красная Армия далеко не чиста в этом отношении. И хотя командовал Троцкий, как бы был главнокомандующим, все, тем не менее, евреев там били довольно много. И я просто... такая статистика... За время гражданской войны в России было 1236 антиеврейских выступлений, 887 из которых были отнесены к погромам, к акциям, сопровождавшимся насилием в массовом масштабе. Из них 493 акции, то есть 40%, совершили петлюровцы, 307, 25% зеленые, 213 или 17% белогвардейцы и 10% части Красной Армии. Вот. На Украине было 1300 населенных пунктов, где прошли погромы. Вот. И было убито или умерло от ран, по разным оценкам, от 50 до 200 тысяч евреев. Вот. Так что...
Казак-то на картинке белогвардейцы. Крестом.
Да, нет, это я не окрасно, я упомянул, что это плакат белогвардейский, белогвардейский плакат.
Где-то в Питере он выставлен.
Я, у всех виноваты были евреи, поэтому и белые, и красные.
Бей жидов, спасай Россию.
И последнее, это Германия, Европа после Первой мировой войны, это уже как бы преддверие следующей лекции. Вот, евреев обвинили в разжигании мировой войны, это что еврейские евреи было выгодно, Первая мировая война. Вот, и причем ссылались при этом на протоколы сионских мудрецов, которые издавались по всей Европе на всех языках, что как подтверждение того, что евреи всем миром хотели править, натравливая одних на других. Германия, как вы знаете, была побеждена, Версальский мир был в отношении Германии очень строгим, ну и даже несправедливым. Вот. Это привело, конечно, к огромному кризису в Германии, к гиперинфляции, к обнищанию населения, озлоблению. Это все, конечно, вызвало определенный такой, стало почвой для роста таких антисемитских настроений. И в одном из первых германских правительств, это Веймарская республика, министром иностранных дел был еврей. Ратнау. Вот его, на него было совершено покушение, и один из причин покушения как раз его еврейское происхождение. И в Германии вот эти расовый антисемитизм начинает очень бурно развиваться, несмотря на то, что Веймарская республика, конституция была очень демократической, тем не менее она создала фактически почву для роста нацизма. И под влиянием как раз этих настроений в Германии, в других странах Восточной Европы ширятся такие антисемитские настроения, когда притеснение евреев совершенно никого не волнует. Но об этом мы поговорим на следующей лекции. Это уже будет тема как раз Холокост и его причины. У нас ровно через неделю. Так что я прошу прощения, что я, как всегда, заговорился.
Ну, очень интересно.